რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Сегодня у нас необычный гость. Ему было 14 лет, когда в его дом пришли сотрудники НКВД, и этот день изменил всю его жизнь. Он был подростком из интеллигентной европейской семьи, увлекался приключенческими романами, не интересовался политикой, ничего не знал о Советском Союзе и не говорил по-русски. Но Россия сыграла в его судьбе роковую роль. Анатолий Смелингис родился в 1927 году в независимой Литве, в городе Плунге, в семье учителей. В 40-м году его страна была, по договоренности между Гитлером и Сталином, оккупирована советскими войсками. В июне 41-го вместе с тысячами других литовцев семью Смелингисов депортировали. Отец вскоре погиб в лагере под Красноярском. Мать 14-летнего Анатолия и его младшей сестры Риты вместе с детьми оказалась в коме СССР. Их называли спецпереселенцами, но на самом деле они были такими же узниками, как и обычные заключенные ГУЛАГа. Они оказались на территории огромного ликвидированного в 1940 году лагеря Лапчимлага, в спецпоселке «Второй участок». Вскоре арестовали мать за то, что взяла на конюшне овса для своих умирающих от голода детей. Она тоже погибла в лагере. А дети выжили. Рите удалось вернуться в Литву, а Анатолис до сих пор живет там, куда его семью отправили по плану, разработанному Лаврентием Берия, в республике Коми, в поселке Корткерос. Он, как и его родители, стал учителем и решил не возвращаться на родину. 88-летний Анатолий Смелингис изучает историю Лапчимлага, загадочного лагеря, который существовал всего 2 года, разыскивает захоронения заключенных и устанавливает мемориальные кресты. Разговор с Анатолием Смелингисом был записан, когда исполнилось 75 лет со дня депортации сотен тысяч жителей, оккупированных советской армией территории Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины и Молдавии. Я спросил Анатолия, помнит ли он тот день, когда он узнал о том, что будет депортирован.
Мне было тогда 14 лет, мне было интересно. Отец, мать были дома. Мать сразу расплакалась. Пришли пару военных, пару гражданских, помню. Я по-русски не понимал. Мама и отец хорошо знали русский язык. Мать на годы Первой мировой войны работала в Красном Кресте где-то в России. Сказали, увозят. Собрали нас сразу, вещи какие-то. Недалеко была железнодорожная станция. Там уже машины с людьми, отцепление было. Посадили вагоны, вагоны скотские. Отца сразу отделили другой вагон, сказали, на месте привезут вас. А вместе, мол, с женщинами, детьми, мужчинам неудобно. Больше отца я и не видел.
Был какой-то повод или хватали всех подряд?
Отец был местной партии националистов, был учитель. Когда я получил уже дело лагерное, там не упоминается, что он националист. Но просто объявили нас врагами народа.
Может быть, был какой-то донос?
Когда можно было возвращаться в Литву, мне говорили, даже говорили фамилии, других их давно нет живых, сказали, что наш отец враг народа. Видимо, заранее было планово сколько таких, это заранее готовилось. Заранее кандидатуры подбирались, а потом 14 июня 1941 года, это был массовый первый вывоз семей. Дату вывозили военных какое-то время, а здесь уже гражданское население.
То есть буквально за несколько дней до нападения Германии на Советский
Союз. За один день нас, а потом уже одну ночь ночевали, а на другой день наш эшелон, поезд, тронулся. И где-то мы там около Вильнюса или Вильнюса стояли. Но в Белоруссии уже, в Минске, когда стояли, узнали, что началась война. А куда везут, не говорили, мы не знали.
А из Минска повезли в Коми СССР?
Из Минска потом где-то останавливались поезда. Ну, я плохо помню, но везли долго, до Котласа. Оттуда уже пересадили нас на баржи. Отца уже не было, я был, мать и сестренка моложе меня. Потом уже вверх по Вытегде повезли на баржах.
Как вы все это воспринимали? Вы, наверное, вообще ничего не могли понять,
меня,
что вам говорили.
Мать, конечно, переживала. Я начитался с Джека Лондона, Майн Рида, других. Для меня было интересно даже, куда везут север. Такое было настроение приключенческое.
А как вы относились к Советскому Союзу тогда и вообще к советским людям?
Вы знаете, я по-русски не умел ни одного слова. У нас был разговор, и семья часто слышал, что война будет, будут увозить. Приезжал брат из Клайпеды, там Германия уже оккупирована была, взяла Мемель, Клайпеду. Он предлагал переехать в Германию. Это при мне был разговор домашний, семейный. Давайте он вас вывезут. Отец говорит, я, говорит, всю жизнь поработал, постой, меня никто не вывезет. Он отказался уехать. Ну, знаете, страна маленькая, город Плунди, где мы живем. Много там евреев было. Я слышал такие разговоры в семье между отцом и матерью. Где лучше, мол, все равно, или Германия, или Россия. Отец говорил, что если придут в Германию, немцы лучше будет, чем в России. Мать годы войны работала от Красного Креста России. Там холеру, другие, третьи, я помню, всегда заставляла меня тщательно мыть руки. Знала русский язык. Советская власть, то есть войска были введены ведь в 40-м году по пакту Молотова-Риббентропа. Конечно, в семье отрицательно, но я не обращал на это внимания тогда еще. Ну, 14 лет был пацан.
А ваших соседей вообще же там целый эшелон был?
Да, очень большой эшелон и так далее, но... Когда уже мы приехали сюда, Комин, женщины литовки были, другие говорили, после нас был еще другой эшелон, но говорят, чтобы не попасть, ну, я не верю, это история не подтверждена, они успели вывезти, и был советские власти, там НКВД, или кто-то уничтожили его, расстреляли людей. Но истории, вот, допустим, в Литве и так далее, я немного занимался этой историей репрессии, не на нашел таких данных.
Они якобы боялись, что немцы его захватят и просто уничтожат.
Да. Потому что вот тюрьмах, других в Литве, которые были, многих уничтожили, заключенных там всех подряд перед приходом немцев. Это есть отдельных. Но вот чтобы такой эшелон после нас, который был готов, я, честно, не слышал.
А много было детей в вашем эшелоне?
В нашем огонь, наверное, было... Семей, наверное, 15-20, все были с детьми. Семьи вывозили с детьми, с детей, я и не помню, почти все были.
Ваш отец попал в отдельный лагерь, где-то
отдельный
под Красноярском.
Отдельный вагон в Красноярске, там в 41-м году втором, то есть погиб. В декабре 41-го года уже умер.
Умер своей смертью или расстреляли его?
У нас уже издано фамилии красноярских лагерей и так далее. Есть списки расстрелянных, но у меня вместо могилы отца, где похоронен, документов нету. Есть подозрение, что расстреляли. Но документы, которые сейчас у меня есть, что он умер. Но место могилы в документах не указано. Обычно указывают, я занимаюсь этим поиском, немного такое есть подозрение. Но хотя списки у нас в Литве, красноярские, всех расстрелянных, и которые были в лагерях, изданы, опубликованы, там и отца моя фамилия, но списки расстрелянных там нету.
Как сложилась судьба вашей матери?
В начале 42-го года была арестована и погибла, умерла в Нижнем Чове примерно через год.
Это правда за так. То, что она сорвала несколько колосков на поле?
Да, она не на поле, из конюшни овес лошадям подкармливали, там так далее, пару горстей принесла. Нам потом через минут час пришли, ее забрали, и все. Больше я не видели мы. Это было в начале 42-го года.
А вы голодали тогда, умирали от голода?
Ну, уже начало, можно сказать. Начало голода было уже. Была норма, все запасы были съедены. Столовые тогда уже варили типа пшенного такого, вода, не суп, и отдавал очень солидолом, керосином, эта еда. А хлеб норма было 600 граммов черного, как мыло. Вот и все на день. А я уже начал работать во время, но мне везло в работе том, что мужчин не было. Поначалу я валил лес тоже, а мне потом попросили точковать на фанере бревна. Появились там китайцы, корейцы, они грузчиками работали. Я учитывал, сколько бревна точковал, они погрузят. По ручке не умел, и у меня первые слова и так далее, и все научилось, там это было китайские, как ни странно. Они плохо очень говорили, по-русски там были молодые ребята, но... А мне было тогда сколько, 27-го года читать, 14 лет, 15 пришел. По-русскому я еще не понимал, и первый меня вот это, русские слова, это было мат, который научил.
А какой у вас был статус? Вы были ссыльным или заключенным?
Ну, у нас был поселок называемый, оттуда никуда не убежать, кругом тайга и так далее. И к нам из лагерей отправляли уже те, которые лагеря невыгодно содержать. Китайцев, корейцев, финнов, вот в нашей семье. Потому что мы попали в бараки бывшего Локчемлага лагеря. А лагерь ликвидировали как раз перед войной, и пустующие бараки, другой, третий, завезли нас для заготовки леса. Как раз началась война, и там большинство были семейные, и были освобождены из лагерей, так называемые доходяди, которые уже в лагере нет смысла содержать. Их просто отправили из лагеря умирать, и они все вымерли, это в основном. Но китайцы более-менее держались. Много очень умерло кавказских из Ирана, иранцев, мы называли их персами. Практически все вымерли от голода. Но потом не было одежды, еды не было. Они никуда не видели снега, такие были люди.
Работа была очень тяжелой.
Но работа валить лес, представьте себе так, снег по пояс. Надо спилить бревно, дерево, чтобы пень был не выше 2-3 сантиметров от земли, от корня. Надо откопать это, потом надо свалить снег, повалить, надо их распиливать на определенной длины, срубить сучья. Эти сучья надо сжигать, это зимой сырые сучья, и выполнить норму. Норму, если не выполнишь, уменьшалось хлеба или вообще. Не давали хлеба даже, так, и человеку уже все. Если один день, другой он хлеба не получит, он уже на работу не выйдет. А на работу не выйдет, уже ему хлеба не дают. И так по цепочке, короче, он слабеет, и его потом на кладбище.
Но вы тоже были доходягой. Вы очень долго сами голодали.
Ну, я нормально ел, наверное, голодал так 41-й, 2-й, 3-й. Ну, 4-й практически уже легче стало. Вот, читайте, 3 года на голоде жить так. Мечтать только о хлебе, о еде примерно. Когда голодный, это очень трудно представить. Постоянно думаешь о еде. Другое не идет в голову, как ни странно. Только еда, еда, еда. Вот это день и ночь человеку. Мне пришлось многие вот это как раз как пацан уже. Но меня немного подкармливали иногда китайцы. Но, знаете, была вот такая система плановая. Я помаленьку уже приспособился принимать, потом уже стал мастером, но некому было. Годы войны мужчин почти не было, дети, женщины, и вот я из лагеря освобожденные, как говорится, типа смертники, китайцы немного там, несколько помоложе были. Среди таких приходилось. А план надо выполнять. План большой, так далее. Я помню, принесу на фанерке, не на бумаге, фанерку каждый день потом чистишь стекло, на нем пишешь карандашом эти штуки, бревна там, точку, и что там долго рассказывать. Принесешь, начальник, обругают матом, мало. Как мало? Я проверяю, проверяю, уже математику сдал. Мало. Опять мало, больше надо. Потом уже догадался, добавил мало. Оказывается, потом надо было приписывать 1-2-3 раза больше. Одна машина привезет там газогенераторные, а план там 3-4 машины. И оказывается, начальника расстреляют, если он план не выполнит. И приходилось это добавлять. А раз добавляешь контору, приходилось добавлять людям. Точки, бревна, понимаете? Угу. Вот я и добавлял, кому попало. Китайцы это уже понимали, меня немного подкармливали. А чем они подкармливали примерно? Они умели немного выжить. Они поначалу из поселка, я не замечал, что все вроде одинаковые, но оказывается, один всегда был на промыслах. Ходил в деревню, в село, сюда квартироз наш, отлавливал собак, кошек из села. А потом уже не стало, они начали отлавливать уже в поселке крыс. И как-то один раз я прикажу им, барак-то Толя говорит, Толя, Толя, иди кусай. Я ем очень вкусно, так далее, спрашиваю, а ты что за мясо? Клиса, клиса, Толя, клиса, говорят, но у меня не выговаривают. Вот было так даже, такие вещи.
Вам удалось сейчас узнать, что случилось с вашей матерью?
Ну, она умерла от дизентерии. По началу года войны ответа я писал, ответа не было, ничего не отвечали. А потом после войны, где-то уже, когда стало немного, мне пришло сообщение, что она погибла от дизентерии.
В лагере?
В лагере, да, Чов, Нижний Чов, так. Под Сыктывкаром, один из таких. Он не сейчас там лагерь. С тех пор он один из самых таких длинных лагерей территории Коми. С самого начала и сегодня там лагеря.
А ваша сестра?
Вместе жили, тут жили. Потом было в польской семье здесь. В 44-м году у нас было даже представительство типа посольства, квартироси поляков. Поляков было много. И в 1944 году, когда поляков стали вывозить, приехали представители. Там сирот, детей, поляков. Не удалось там еще несколько евреев, перловов, литовских. Ну, короче говоря, туда отвез тоже теплоход, типа баржи какой-то был, так далее. Посадил. Она с польскими детьми уехала, как сирота. Она моложе была, так далее, приняли. Но сейчас там говорят, что там были представители из Литвы даже там и вывозили сирот. Угу. Примерно такая схема. Но она уехала с польскими детьми, попала в Вильнюс. Поначалу приходилось спрятаться, мало что, долго, года 2-3, а потом уже официально. Она сейчас живет в Вильнюсе.
Почему вы не уехали? У вас же была тоже возможность уехать?
Да, у меня была возможность. Первая возможность у меня получилась так уже, наверное, в 44-м году. Меня очень поддерживали китайцы. Мао Цзэдун уже известен стал, так далее. У китайцев были желтые паспорта, без гражданства. Такие паспорта. У нас никаких документов не было, не имели. Но никуда тоже отбили под наблюдением НКВД. Они помаленьку стали посылать в Москву эти паспорта, обменно им присылали китайские паспорта гражданина китайцев. Помаленьку обзавелись паспортами и начали уезжать. И один из этих китайцев, Вичинцян, как-то известный, он курил, уже самосад высаживал так. Это 44-й год, уже весна. Сидим на бревне около, подтаивает, закурил, развел разговор. Ну, говорит, Толя, я, говорит, уезжаю в Китай. Давай, говорит, я тебя усыновлю и увезу тебя. Мне интересно, мне посмеялся, куда, мол, Китай. А, не поеду. Он меня довольно долго упрашивал. Так и не поехал. Он уехал. Потом немного жалел, потом не жалел, что можно было уехать.
А следующий раз, когда была такая возможность?
Следующий было еще даже интересно, немного фантастически. Нас в спецпоселок привезли военнопленных, власовцев так называемых, их привезли на высылку на 6 лет. Среди них был очень интересный врач Кружилин, хирург военный, так далее, пожилой. Его поставили чурки, газогенераторы, у нас машины работали годы войны при лагере, лучшем лагере раньше, на газогенератор на деревянных чурках, деревесных. Поставили ее там с бабушками пилить чурки. Ну и помаленьку, ну у нас уже война кончилась, наверное, 46-й год, партийных абортов были запрещены. И его иногда начали приглашать в райцентр, где вот сейчас я живу, на аборты подпольные. А потом его поставили хирургом больницы местной, потом врачом. Он, полковый врач, он рассказывал, первый пенициллин, даже он в армии применял, рассказывал, я ничего не понимал. А я заболел цепным тифом, другие осложнения, попал в больницу. Когда поправился, он оставил меня завхозом работать при больнице. Договорился с НКВД, другой, третий оставил, мол, некому работать. А там врачи, молодые женщины или девушки были. Но тут анекдот вот такой, очень интересная вещь. Ой, фамилия уже одна Бакумова, другой не помню. Их врачи отправляли после института отрабатывать, сами знаете, вот там, на год, другой, третий. Угу. Она немного меня любилась и предлагала жениться, так, и говорит, я тебя освобожу, увижу. Была Абакумова. Знаете Абакумова-то?
Ну, конечно.
Помощник от Берия.
Конечно, да.
Она его сестрой оказалась, представляла, говорила. Но я тогда неинтересно, меня не тянуло к женщинам. Я просто не стал с ней дружить. Так она меня уговаривала. Я говорю, тебя увезу, освободят и так далее. Я тогда не обращал внимания, но она, я помню, с милицией, другой, третий, очень грубо обращалась, не признавала никого. Ну, не поработали. В ходике от врача уехали. Вот другой был такой шанс интересный уехать. Ну, а потом уже стала возможность уезжать в Литву, а у меня тут уже работа появилась и так далее. Я откладывал до сих пор.
А какой у вас был статус, когда вы стали свободным человеком?
Когда уже реабилитации попали, это 1956 год. Реабилитировали.
Вы говорите, реабилитировали, но для того, чтобы реабилитировали, ведь должен был быть какой-то суд, какое-то обвинение конкретное. Вас же ни в чем не обвиняли, вас просто взяли как родственника.
Из Литвы мне пришла бумажка. Сначала меня реабилитировали почему-то в Литве. Пришла, что я реабилитирован и так далее. Здесь я показывал, здесь не признавали. А потом прошло какое-то время, я работал с детьми и так далее. Мне дали паспорт, паспорта не было, потому что надо выезжать было в город, в Сыктывкар, другой, третий дали паспорт. Но паспорт тебе было написано без права выезда из Коми области. Не имел права выезжать. Так там было написано. А потом мне паспорт заменили, дали натуральный настоящий паспорт. А и в 56-м году уже сказали, что я реабилитирован. То есть это ограничение с меня снято. Сказали милиции, дали новый паспорт, велели и все. Вот на этом вся реабилитация. Никаких документов, никаких подписей, никаких там других. Просто сказали, да и все. Никаких объявлений, оснований, ничего не было.
Анатолий, ну прошло столько лет, и, наконец, Литва получила независимость, и рухнул Советский Союз. Что вас держит в Коме? Почему вы решили остаться в России?
Я когда приезжаю в Литву, мне сестра говорит, что ты в своей Коме нашел? Анекдот полнейший. Так, у меня литовское гражданство, так далее, еще. Так, хоть я там ни одного дня не работал. Когда я добрался до детей, начал заниматься, кружки с детьми вести. Меня интересовала природа. Я как турист исходился по республику Коми. Урал, все глухие места, был интересен с детьми. Потом дети подросли, которые со мной занимались, стали начальниками, партийцами. И они поддерживали меня. Но в то время я уже видел вот эти места лагерей, встречался с людьми, которые это не интересовало, можно сказать, и боялся. О лагерях, об этом было запрещено даже говорить и рассказывать. Это 10 лет грузилось в рассказах, так никто не хотел. Когда стала возможность, и я представьте, годы войны, это видел, мог сказать, смертей другого. Я помаленьку начал заниматься историей, людьми, воспоминаниями их людей и так далее, местами, кладбищами, которых конца до сих пор нету лагерных. И, то есть, говорят, завяз в это, не могу никак выбраться. И потом приезжают очень многие из разных мест, разных даже стран, в поисках своих родичей. Многие приезжают в поисках, и приходится им помогать, показывать эти места. Каждый год приезжают из разных стран, не только из России. И никак не могу забросить. И каждый год думаю, еще один год, еще другой год. И представьте, когда уже знаешь много, исходил много, и очень трудно с этими, знаешь, когда перестанешь, и я не вижу, после меня кто-то будет этим заниматься. Останется так и начатое. Вот это такая проблема для меня, да, сегодня.
Вы единственный человек из ссыльных или бывших заключенных, из литовцев, которые остались в Коми, или еще кто-то остался?
Коми, литовцев, вот я в поселении живу, где вот квартироваться, из литовцев две женщины еще в то время. Но у них тут семьи, другой, одна ездит в Литву, но семья, дети, внуки, правнуки, все здесь. И она никак не может с ними расстаться, уже семья. А другая больная уже и так далее. Я даже в районе один из литовцев, из мужчин уже, который язык знает. В Сыктывкаре несколько есть, один-два, но вот такие, которые уже говорили по-литовски и так далее, там пару человек есть, но я с ними не знаком.
А из бывших политзаключенных других национальностей остался еще кто-то?
Сейчас из политзаключенных живых уже в нашем районе нету. А есть спецпреселенцы бывшие. Вымерли все. Но, знаете, если участников войны у нас уже, вот, допустим, в нашем районе 1, 2, 3 осталось, а вот политзаключенные тяжелее им доставалось, уже ни одного практически. Есть бывшие спецпреселенцы, типа как я. Но пользуемся какими-то льготами небольшими, так признаются мы, есть, собираемся, не мешают пока так особенно вроде.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – краевед, бывший спецпереселенец из Литвы Анатолий Смелингис, живущий с 1941 года в республике Коми. Анатолий, вы говорили, что когда вам было 14 лет, вы не интересовались политикой и не понимали, что такое Советский Союз, что такое сталинизм и так далее. Когда вы вообще заинтересовались этой темой, и когда вы стали понимать, что это такое?
Когда я начал понимать немного, впервые такие я почувствовал такую ненависть у людей к советской власти, режиму. Один меня врезался в память, кавказцы, иранцы из Ирана, наши войска там ходили в начале войны, и, видимо, они попали. Из элиты, высокие, худые, голодные, подохла лошадь. Им разрешили зарезать консервные банки, лошадь уже почти не жива, кровью не наливают из уже упавшей лошади с горла, наливают консервы какие ржавые баночки, я помню, вот и дают мне. И они поднимают баночки так ржавые, чтобы Сталин подох примерно по-другому, плохо не говорили по-русски, но, короче говоря, примерно вот такой тост 2-3 раза такими словами. И впервые я почувствовал, какую ненависть вот этому всему. Но тогда очень боялись. И знаете, у нас сегодня еще есть из потомков немцев, открыто даже на эту тему у людей осадок остался, до сих пор побаиваются. Хотя уже можно говорить на этой теме. Представьте себя, были вот такие случаи, помятые газеты, портрет Сталина дали одному мужчину, который помял неаккуратно. 10 лет, и из моих уже, вот я работал в поселке, и он там в лагерях умер, особенно. Очень была жесткая жизнь или режим, люди очень боялись. За любое высказывание. Потом доносили. боялись. И сейчас у местных старых людей осадок такой остался до сих пор. Вот я занимаюсь сейчас воспоминанием, записываю у людей, которые помнят поколение. Очень даже и сегодня довольно трудно. У меня много очень воспоминаний записано на тех лет. Довольно очень трудно у них получить что-нибудь вот такое открыто. Вывести на открытие разговор. До сих пор осадок чувства такой боя не осталось. У меня тоже это раньше где-то было, сейчас уже ушло. Где-то лет, наверное, 10 тому назад, не боюсь уже.
А вы помните 20-й съезд?
Помню смерть Сталина очень хорошо. Умер Сталин, а у нас тогда в квартире можно, много было переселенцев. Магазин один такой, Бахаев, очень умный, грамотный человек. Берет бутылки и громко объявляет всем радостные вещи, всем, что умер Сталин. Многие очень тогда радовались. А 20-й съезд при Хрущеве у нас прошел довольно тихо. Поначалу слухи шли довольно долго, не сразу. А что там плохо узнавали, это через сплетни. Потом через какое-то время уже появляется в газетах, но очень скупо. Скупо и только примерно уже все более-менее через слухи, сплетни уже так далее. Узнали через год примерно уже, более-менее уже по-настоящему, как это все было, вот репрессии. Хрущевского вот этот доклад. Ну, говорят, слышали, что по закрытое письмо, вот там говорили, есть. Мне многие знакомые, некоторые делились оттуда, так далее. И знаете, люди еще побаивались и не очень верили в это. Боялись говорить. Страх еще у людей оставался.
А книги Солженицына когда до вас дошли?
Понемногу. Поначалу я с «Голос Америки» слышал. Передачах помаленьку, но это очень мешало. А потом иногда публиковалось отдельно в ведерских газетах, вырезали, читали, а потом уже, когда уже все известно, большинство прочел, тогда уже появились и сами книги. А то гораздо раньше, до выхода книг, «Один день Ивана Денисовича», его первые, так я уже в Литве узнал, мне уже передали, когда был в Литве, прочесть уже, там я прочитал. А здесь еще практически только «Правда» была опубликована о нем, вот этой книге у Хрущева, какое-то обращение, похвалили его. А потом меня в Литве, как ни странно, которые встречались с Солженицыным, журналисты, ну, рассказывали вот эту подробность уже. Это уже для меня таких новостей особых и не было. Тем более, это все знакомо, что он писал.
Но Солженицын ведь почти не писал ничего об этом Локчем-Лаге, которым вы занимаетесь.
Но Локчем-Лаг, видите, он не писал, там уже одна страница. Это лагерь особый. Здесь он малоизвестный. Просуществовал всего 38-й большой террор, когда начался. И в 40-м году закрыли его. Он был, наверное, сделан для показухи, для каких целей, там много загадочного. Это лагерь смерти. Считайте, 26 тысяч в 38-м году, уже в 40-м году 10 тысяч заключенных. Куда делись? Их не осталось. Все помнят, как колонна за колонной шли на Локчем, другие лагпункты. Обратно их никто не видел, когда лагерь закрыли. И тут очень много загадок, очень много кладбищ, я ему занимаюсь. И самое интересное, ни одного живого человека, когда нельзя было еще писать, так далее, пару человек, о них что-то говорили. Тогда я еще не интересовался особенно, нельзя было интересоваться. Локчем-Лаг, что я служил, один австрийский еврей, Клермонт Дмитрий Францевич, он немного рассказывал, но как начнешь говорить о политике и так далее, он сразу исчезал, убегал от нас, так ничего не рассказывал. Только он как-то проговорился, говорит, что подъем в лагере, он в клубе работал, оркестр организовал, только подъем всегда будили не там рельсом, не как у нас другой, а палками. Каждое утро, значит, поднимали, походили от стрелки, так называемые, палками. Но он, оказывается, немного себе рассказывал, дружили мы с ним. Он, если верить, как он попал, он играл на похоронах Ленина, был мороз, им давали немного трубы, чтобы не замерзали спирт, и оркестр опьянел, и он попал потом в Дальний Восток. Из Дальнего Востока отправили его Хоми, и остался после лагеря Моксимлага, отправили его на поселение Куртирос. Он тут поработал, умер, организовал духовой оркестр еще. Женился на Хоми, его потомки тут еще живут.
То есть его арестовали за то, что он плохо играл на похоронах?
Да, по его словам, да, на похоронах Ленина, на Красной площади, там, день похорон, оркестр, говорит, вот все, и был там, сколько труп, говорил, что-то тысяч или сколько, вот, и был мороз, и, говорит, весь оркестр потом опьянел и забрали, по его словам, если верить.
А почему в 40-м году Локчимлаг закрыли?
Лагерь, наверное, был для показа сделан, но потом шло строительство железной дороги, Козлов-Воркута. И там для ускорения, наверное, всех привели, не знаю. Возможно, это для показа, для обмена опытом. Это был сделан, о многом говорится. Все такие данные, логика подсказывает, что это лагерь показной был. Он же принес в 1939 году 56 миллионов рублей убыток. Есть лагерь выращивать арбузы на показуху. Все делалось там на показуху, чувствуется так. Есть лагерь строить коммунизм официально, другой много. Есть начальник, каждую неделю ездил в Москву, ресторан «Коммунисты». Сами знаете, мы не жестко относились с такими поездками, не разрешали, значит, это было согласовано. Много тут такого темного по этому лагерю до сих пор. И если поселок, столицу, я сегодня был еще там, лагерь окружает 10 кладбищ, если там уже нам известно похоронено 7 святых Русской Православной Церкви. Помню, столько святых не было. Но это довоенный лагерь был. Там много вот таких, если загадок, остается. И если он, лагерь там возник, я вот этой историей занимаюсь сейчас, лагерей, возник уже лагерь одновременно с лагерями в Воркуте, Инте, Ухте, там нефть, газ, уголь. Здесь лагерь одновременно в 1932 году возникает, как комбинат Пезмахский, по заготовке древесины леса. Нужен был в стране тоже за зеленое золото лес. Но лес здесь вырубили, и город не стал. Следы лагеря остались здесь повсюду, на большой огромной территории. Да, и потом комбинат Северный или Пезмахский, который образовался с 1932 года по 1934 год, просуществовал, его закрыли, продают, что-то осталось вот Чову, который сейчас под Сыктывкаром, а уже большой террор города от компании самых жестоких массовых убийств нашей истории России, надо сказать, организуется лагерь уже в Москве, прямо в указании «Бери». Локчимлаг. И здесь сроки на этот лагерь было не менее 10 лет. А через 2 года лагеря не стало, почти все вымерли. А то лагерь особенность в том, что он, видимо, был поставлен на самовыживание. То есть коммунисты хотели или делали покорить природу. И из ничего лагерь должен обеспечить всем себя. Бараками, домами, дороги, бревен, колючими и щурок. Выгоняли скипидар, имеется бензин, скипидаром заводили машину. Машина заведется, дальше уже купили машину березовым чурком, газом, генератором, в бункерах таких и так далее. Пока не остановится, очень тяжело заводились. Машины мало мощные были. То есть едой должен лагерь тоже был обеспечить, инструментом, ну, короче говоря, все. Вот. И этот опыт, наверное, неудачный был. И такое сведение мы архивок немного, через большом труду в архив один попали, нам помогли, но там очень за нами строго смотрели, много не могли приписать, но получается, что этот лагерь подчинялся основном Берии. И 56 миллионов в 1939 году делать убыток, это все лагеря СССР такого убытка меньше не дали, сколько один лагерь. Тоже загадка.
А эту древесину продавали за границу?
Это лагерь, наверное, немного мешал и Коми. В Сыктывкаре были построены лесопилочные заводы. А Локчим, название река, издавна из веков славился сосновыми барами. И, конечно, Коми тоже, и планы и так далее, лесопильные заводы. Они рассчитывали получить базу заготовительный отек. Но тут мешался лагерь. Локчин-Лаговский КВД СССР, и передали всем эти массивы и спецпоселки в лагере распоряжения. Но потом, когда стала железная дорога строить, в 40-м году, конце 40-го года уже лагерь закрыли. В 37-м году открыли, а по-настоящему начало работать в 38-м году. Завозить стали заключенных и так далее, массовых. Лимиты на них опоздали. То есть лимиты на продукты, на снаряжение, на инструмент опаздывали. Может, из-за этого продукты не поступали, дорог не было. И люди, в основном, массовая гибель. И тут даже местами люди ели людей от голода. Я наслышался очень много жутких рассказов про этот лагерь. Чтобы не убегали, не кормили. Держали полуодетых зимой, чтобы не могли убежать. Видимо, не успели для такого большого объема подготовить даже бараки. Где-то, но где мы жили, вот в Локчин-Лаговских бараках немного было, они были нормальным, сейчас уже практически не осталось. А поселки Аджерон или Пезмах, вот я сегодня там был, там некоторые дома постройки от лагеря, но там люди живут, остались еще, обделанные, переделанные, там ряд зданий таких. И тут, видите, диспропорция какая-то получается. Но я так понимаю, вверху правительство, ЦК понимали экономическую направленность, точку зрения, а здесь вместо руководства, начальства, активные, ярые коммунисты, они не были, наверное, не очень грамотные, не разбирались. Они считали главным работу с врагами. У них это заключенные были врагами, и они отбывали срок, то есть как наказание. Их вместо начальства планы, древесина, количество заготовки там не интересовало, чувствуется. Вот это разногласие, наверное, погубило этот лагерь. То есть первоспитание. Вы враги народа, первоспитание. И лагерь, он не оправдал себе никаких надежд. Он принес одни убытки, убытки и смерти. От морожения, от недоедания, от всего-всего люди гибли, как мухи. Вот в этом лагере.
Какие-то еще здания этого лагеря сохраняются, и там живут люди,
да? Тут самое интересное, видите, если в Уркута, Инта, они там нефть, газ и так далее, возникли города, построились другие, третьи, следы города, вечная мерзлота, следы город уничтожил, там города, лагерь. То есть территория сама развивается, в Инте, допустим, многие дома на кладбищах стоят, я там бывал не раз, в Уркуте ту Тундра, там тоже следов нет уже, вечная мерзлота. Здесь вырубили лес, но лес быстро не растет. Остались кладбища, остались дома, остались бывшие заключенные, куда легче стало, и осталась охрана лагеря. Здесь остались обслуживающий состав администрации, стрелки, охрана. Потом, когда Локчин-Ла ликвидирован, там остался еще лагерь по 1956 год сельскохозяйственный лагерь, который тоже от их зонок, там 5 зон был лагерных, даже польская зона была, китайская зона была, Шанхай территория. Они вот эти все остались, перемешались. Сейчас пятое поколение растет, короче говоря, свой менталитет. Некоторые, которые выросли уже потомки этих всех смечей, дома привели в порядок, который досталось. Здание следственного управления стоит там как дача, здание лагерного архива и 6 зданий управления Локчин-Лагов, 2 зданий, построенных в 1938 году, помогательная школа, здания хорошие, красивые, до сих пор используются. Там был детдом, здание тюрьмы осталось, там к той подаче, камеры остались даже, где расстреливали людей. Вот рассказывает человек, который там живет и так далее, спрашиваем, как там, не снится ничего? Да нет, мне, говорит, ничего не снится. Вот примерно такой там менталитет до сих пор остался, такой вот равнодушие потомков, когда все уже пережито, перемолото, передом из поколения. И пятое поколение, я так почитал сейчас. Они уже ничего не помнят о лагере, и мне интересно даже вот так. А их пра-пра-пра мне удалось вот собрать у них эти воспоминания.
Приезжают в последнее время потомки в политзаключенных.
Да, да, в поисках своих предков. Вот сейчас недавно были буквально из Ставрополя казаков. По документам, что он умер, погиб в Локчемладе. Указано, в Локчемладе. А Локчемлаге мер еще большую территорию и маленьких лесопунктов, поселков, отделения около 50. Управление было только. А вот где умер? Иногда пишут, кладбище такое надуманное, могила ряд такой и так далее. В основном, сейчас я занимаюсь, где управление было, там часть из 10 кладбищ вокруг одного поселка, 4 или 5 кладбища, которых массовое захоронение. То есть хоронили в одну яму, пока не заполнится другую яму. Третье, вот так рассказывали. Заполнится, копают рядом другую яму и хоронили, пока не заполнится, и так далее. Вот такие кладбища. И где там найти могилу погибшего? Значит, они приезжают, примерно у нас определенно известно, в каком году ведешь человека на это кладбище, он ставит памятный крест, молится. Ну, сами понимаете, нашли могилу деда-прадеда. Если было 26 тысяч... В 1938 году, в 1940 году уже 10 тысяч, и лагерь еще убирали. Оставался только потом один участок, то есть сельхоз лагеря, там несколько, там не тысячи. Куда остальные делись, никто не знает. Вот читайте. Еще одно, все помнят население, этапы через вот наше село, где живу. Каждый день по 2-3 этапа гнали вверх. Мне рассказывали, никто не видел, уточнял, куда обратно, что прогоняли. Вот такая деталь. Потом еще одна деталь странная. Когда мы приехали в 1941 году, сначала второй участок, кругом была лагерные вышки, забор, частокол трехметровый, огражденный, несколько, 5 или 4 баракки. Все было чисто, подметено. И сейчас я только тогда не обращал внимания. Все как приубрано, очень красиво и так далее. Женщины наши говорят, даже печки теплые, плиты. Я тогда не обращал внимания. Но теплые, теплые, как бы вчера люди жили. Тогда я начал понимать уже через 10-15 лет, когда разговоры к женщине, а вот люди куда делись, никто не видел. Угу. Вот такая странная тоже вещь.
Думаете, их всех расстреляли?
Не могу сказать, никто ничего не знает. Вот такие вещи. Нас привезли, а людей нету, а печки теплые в 41-м году. А потом уже некоторые женщины, прошло много лет, говорили так вот, теплые, значит, люди куда-то делись.
А архивы лагерные остались где-то...
А Локчемлаговский архив нам через большое начальство, через пару лет хлопот показали, дали мне, который я занимаюсь, а мне помогают несколько человек, допустили. Но нам показали книгу приказов, подписи Берии видели, кое-что разрешили переписать, очень смотрели, что мы переписываем, взяли расписки, кое-что у меня такое немного есть, только от книги приказов, особенно нам ничего не показывали. Сейчас говорят, архив при одном из лагерей одного города Коми перевезли в Сыктывкар. Говорили с фонда покаяния. Но пока я еще туда не заявлялся.
Вы знаете, вы, конечно, знаете, что сейчас идет большими темпами такое возрождение культа Сталина, сталинизма. Как вы это воспринимаете?
Здесь, допустим, где я живу, люди больше еще вспоминают, почему-то многие остались, компартия не запрещена, вспоминают Сталина. У нас Сталин против администрации бюст стоит, иногда там встречаются. Но многие люди, так старшее поколение, вот наши вот люди, оно не признают это Сталина. Двояко отношения. У молодежи сейчас проявляются такие тенденции, что нужен порядок, нужен Сталин. Они не имеют представления. Начинаешь объяснять, кто такой Сталин. Но понятие раздвоено. Нужна рука. хорошей, жесткой, которая порядок приводила. Вот такие тенденции многие проявляются. Но это все говорят те, которые понятия не имеют, что такое режим Сталина. А то молодого это проскальзывает поколение, я замечаю. Старые люди более аккуратно уже не говорят. Но есть такие, которые ждут возвращения еще Сталина. Есть, мол, нужно опять вернуть Сталин, чтобы наводиться порядок. Но с которыми я встречаюсь, мое вот поколение, но мало их, они боятся, чтобы, не дай бог, и Сталин вернется. А вот таких протестов пока здесь не наблюдается.
Что бы вы хотели сказать нашим молодым слушателям, которые почему-то думают, что при Сталине был порядок и процветающая страна?
Значит, я бы хотел сказать, что они хорошо познакомились, приезжали вот сюда, которые увидели это захоронение, другое, третье, что имели и искали больше информации об этих годах. Информации действительно очень мало, я бы сказал, об этих жестокостях, чтобы они увидели, постарались прямых свидетелей этих времен, чтобы они встретились, послушали людей, как это. Об этом они мало очень знают. Больше говорят, что Сталин порядок делал. Но порядок это был порядок на трупах, на людских. И пожелать только больше, чтобы они имели информацию о этих годах. Чтобы они узнали, читали книгу Солженицына. Других много сейчас издано книг хороших. Ну, их мало, но у них практически библиотека всех можно найти, но почему-то их еще не читают, молодежь-то. Ну, в школах сейчас Солженицына преподают. Я сегодня с детьми, студентами экскурсии проводил. Да, они читали, знали, слышали немного. Но когда я им показал, провел экскурсию по этим местам, они примолкли и совсем по-другому, я смотрю, у них настроение, поняли по-другому намного, что в школах много еще не учат об этом.
Я так понял, Анатолий, что вы влюблены в Коми, что вы очень любите эту землю, этот край.
Я вырос здесь. Меня вот это в Литве не понимают, честно, вот я приезжаю. Я вырос здесь, я и гражданство литовское, бываю каждый год, но надо довести до конца немного. Не знаю, или это совесть называется, или душевный настрой, потому что я тут нужен людям еще. Меня даже вот вы вышли на меня, вся та, которая накопилась у меня информации, она нужна. И меня самому интересно, до сих пор историю собираю, помог Чумлагу по крупицам, не архивную. Архивах, знаете, половина советских архивах надуманное слово есть такое туфта. Я в годы войны все мы приписывали лесу. Наполовину заготовить все туфтовые. Вот такая деталь. В 41-м году у нас около Локчима катище, то есть штабеля дрон километр длиной подоль реки, и от реки метров по 100, 4-5 рядов, там сколько, десятков тысяч кубометров. Мы все лето катали, катали. Выкатали, может, сотую долю. А осенью, когда снег начал падать, нас заставили сжечь эти бревна. Они плохо горят, сырые лагерные это заготовки, которые остались, лагерник ушел. Мы, наверное, полмесяца или месяц сжигали, снег выпал, приехали комиссия, сказали, нас наградили, меня дали тогда 2 нормы хлеба, я помню, похвалили, что мы выполнили, справились, государственным заданием скатали лес, а мы его сжигали. А потом все годы я как работал десятником, мастером потом леса принимал. Приходилось все время дописывать. Иначе начальство бы посадили, а год войны расстреливали за невыполнение плана. А возможности выполнить план ни технических, ни людских и не было, а планы были. И значит, архивы, которые вот у нас в Коми, вот этот период, я читаю их недостаточно. достоверными. Только рассказы людей, 2-3 рассказа людей подтверждают этот факт. Это уже факт. Сейчас в последние годы больше занимаюсь сведением захоронения лагерных. Полупрофессионально или профессионально уже могу отличить лагерные захоронения и время. Последние 5 лет поставили на эти хоронения, это не хвальбу, а сами уже. Государство чуть-чуть и, может, не помогало. 16 крестов на захоронениях, железных, сваренных, в глухих местах, где люди не заходят. Иногда наблюдают туристы. Никто, правда, не мешает, но и не помогает.
Нет никакого памятника такого большого жертвам репрессий.
Один у нас, поселка Аджером, камень большой поставлен, большущий камень. Тут у нас пески везде. Моя супруга нашла, вот помогла найти такой камень карьеры. Удалось как-то установить там этикетка узникам лесных лагерей. Большущий камень, ледниковый гранит огромный, он недалеко от дороги, недалеко от здания тюрьмы, стоит такой установленный. Уже 10 лет, наверное. Надо, чтобы молодежь знала. И знаете, сейчас вот эта мода репрессий помаленьку, она вырастает. Не новое поколение, а новые. Уже 5-е, 6-е поколение. Это очень отделяется. И сейчас вот если России очень начали поднимать, обращать роль войны, когда не осталось живых участников войны. В России сейчас тоже и проявляются вот такие тенденции возвращения к памяти и репрессии. Но очень, они очень скромные пока, очень такие незначительные. Но где-то проявляются. Конечно, это очень нужно. Нужно это мир везде. Не только в России. Мир везде пока ростки вот таких репрессий зачатки живут. И чтобы они не выросли, естественно, надо, чтобы люди имели нормальную информацию.
Гостем программы «Культурный дневник» был краевед, бывший спецпереселенец из Литвы Анатолий Смилингис, живущий с 1941 года в республике Коми. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарაკობს радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
You out, we took a ride. Since that day, we've been
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.